Добрый вечер, дамы и господа. В студии Алексей Поляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительное шоу «Профилактика».
И еще один человек в студии, друзья, между прочим, это Джузеппе Жестко. Да, правильно?
Да, добрый день, как вечер уже.
Раньше Принца так представляли. Artist formerly known as Prince. Сокращенно Арик П.
Нет, Децл, он же Летрюк, он же Джузеппе Жестко.
Децл, он же Летрюк, он же Джузеппе Жестко.
Да, он же Чубака, он же Доширак, он же...
Каждый день новое имя. Что за страсть к смене наименований?
Да. Ну, это обычное дело для исполнителей, ну, как бы, моего стиля музыки, там, потому что, допустим, брать, там, Method Man, он же Джонни Блейз, там, брать Puff Daddy, он же, там, Шон Джон,
вот. P. Diddy.
Ну, вот, как бы... P. Diddy сокращенно уже от Puff Daddy.
Ну, не, он суть. Сказал, что все, он сказал, Puff Daddy, меня кто назовет,
ну, короче,
морду получит.
Это нормально, у писателей тоже есть привычка менять псевдоним.
Бывает. Максим Кононенко, а раньше был кто? Мистер Паркер.
Да. Смотри, не все это.
Это нормально.
Ханте, в конце концов.
Да, это шоу-бизнес.
Слушай. Джугашвили тоже.
Илюх, ну ладно. Сейчас опять упадем в эту яму.
Ну, если все никнеймы.
И неделю будем это самое выкарабкиваться. А они символизируют эти, как называется, псевдоним, ну, какой-то этап, знаешь, творческий, или просто прикольно. Вот Джузеппе Жестко, это смешно.
Звучит очень хорошо. Сначала выясни.
Нет, звучит, мне кажется, интересно.
Ну, клево звучит,
да,
я говорю.
Звучит, да, интересно. Вот. Ну, вот так получилось, что мне все псевдонимы дают друзья. То есть там так в начале карьеры все очень долго думали. Что же такое придумать, вот, чтобы охарактеризовало меня? Ну, смотрят они, мелкий дрыщ. Давай Децлом назовем.
Ну, Децл, есть, кстати,
мог бы быть и дрыщом, да, в принципе.
Дрыщ как-то так.
А теперь на сцене, ну как сказать.
Золотой граммофон получает за лучшую рэп.
Какой-то дрыщ.
Какой-то дрыщ.
Вот. Соответственно, решили, что вот, ну, лучше, чем дрыщ, лучше Децл. Как бы Децл — это такое молодежное, сленговое, чуть-чуть. Ну вот.
А как тебе сейчас обращаться вот во время интервью сегодня?
Вообще, вот ко мне вот последние, там, не знаю, несколько лет Кирилл Александрович все обращаются.
Кирилл Александрович, а сколько же тебе лет-то?
29.
29, ну, нормально.
Ровесник, помню.
А ты не против, Кирилл?
Не против,
да.
Да,
так, Кирилл, а вот этот Джузеппе Жестко никакой, так сказать, коннотационной связи с грядущим конклавом кардинальским не имеет?
Нет, не имеет.
Не имеет, да?
Просто да, но Джузеппе, он вообще, как получается, у него юмор такой достаточно жесткий был, притащить как бы папе Карло полено разговаривающее, мне кажется, это надо было как бы очень...
Надо было просто папу Карло до этого пиетом напоить хорошенько.
Вот, ну, соответственно... Вот,
а сына своего Децл тоже?
Нет, почему? Что,
нет?
Что это значит вообще?
Ну, просто это как бы переходящий по наследству...
Джузеппе Жестко Джуниор, все нормально.
А, блин, даже не выговорит. Джузеппе Жестко Джуниор.
Он Антоний.
Антоний?
Да, он Антоний.
Почему?
Ну, так назвали. Мне очень нравится Тони, сокращенное имя.
Вот. Антоний?
Да, Антоний.
По паспорту Антоний.
Антоний, прямо. Меркурий Антоний.
Давай-ка сейчас еще раз.
Меркурий Антоний.
По паспорту Меркурий Антоний, да. Кириллович...
Да. Ну, давай дальше уже не будем.
Ну ладно, не будем. Но Меркурий Антоний Кириллович.
Да.
Нормально.
Хорошо. Серьезно звучит.
Скажи, пожалуйста, мы когда в студию входили, мы не успели, так сказать, до конца обсудить и разогнать эту мысль. По поводу выбора папы. Да, неожиданно какую-то вот нам исполнил эту самую такую телегу. Интересную нам она показалась.
Да, ну. Много всяких там теорий, заговоров и так далее, да, вот, а я просто был в Венеции не так давно на Биеннале, вот, и там много раз я замечал на улицах плакаты, типа, «Долой папу, мы доверяли вам ваших детей, вы не оправдали наше доверие», вот, и, а дальше плакаты висят, типа, вот, «Давайте нам папессу».
Папессу.
Да, то есть женщине мы вот в религии можем доверять больше, чем мужчине, типа такая ситуация. Mm-hmm. Вот. Дальше я знаю, что и есть некая Мария, мессия, вот, которая была перевезена не так давно, ну как не так давно, какое-то время назад в Ватикан. Вот, и в общем, это уже такие мои какие-то догадки, что они в принципе хотят в дальнейшем объединять католическую православную церковь. А это может сделать только женщина, вот, а у них как бы Мария, она является мессией. Вот. Mm-hmm. Соответственно, вот, ну, если брать все эти моменты, и сейчас очень интересное такое время там, и я не думаю, что будет там папа афроамериканец, как вы говорите, гей, вот, скорее всего, потому что это вызовет очень серьезный резонанс, скорее всего, возможно, они обсуждают там как раз присутствие на папском престоле папессы.
А вот надо было спросить нам у Алексея Викторовича, да?
Интересно, поворот.
Какие перспективы? Тогда интересно было.
Ну, в общем, сейчас такая ситуация, что, допустим, в Бразилии там, да, насколько я понимаю, женщина-президент.
Угу. Да? В Германии вообще канцлер.
Вот, но, соответственно, сейчас женщины, они как бы, ну, берут свое в какой-то момент. То есть, нам... ну, они по-любому влияют на внутреннюю политику страны, потому что женщина, находясь близко с мужчиной, она может как-то психологически и так далее на него повлиять. Поэтому, ну, женщины, они всегда так оставались в тени, но при этом...
Нам же как-то надо противостоять, нет?
Нет, зачем?
Слушай, женщина это всегда любовь. Была шея. Женщина всегда шея, мужик голова. Куда женщина скажет, повернуться туда.
Да. Да.
А сейчас происходят такие времена, что женщина безбашенная. Понимаешь, шея нет, управляет.
Нет, просто мужики перестали, типа, слушать женщину. Ну, а в какой-то момент, ну, да. Все очень независимы и так далее. Вот, это же для чего вот эта вся ерунда с... как это называется? Когда женские права и так далее.
Феминизм.
Феминизм, там, и все такое. Угу. Вот. Женщины независимы от мужчин. На самом деле они не понимают, что мужчина всегда зависим от женщины. Потому что если у мужчины долгое время нет женщины, он начинает башню крыть просто.
Они развязывают войны.
Слушайте, а как мы присоединимся к этому лозунгу? Ну, нам не нужен папа, дайте нам папессу.
Я бы присоединился, я за.
Ты за? Свет, а ты как? Посмотрите, вот у нас... Ты за, Свет? Света против.
Свет у нас камертоны.
В этой студии единственный католик, он против.
А ты, Кирилл, вообще вот за все эти прогрессивные западные ценности, ну, то есть там вот, как это только
короче,
говорил,
за геев.
Содомиты, вот это вот что-то там.
Да, причем здесь за, против, как бы, но это, на самом деле это не очень, по мне, на мой взгляд, это не очень, как бы, правильно, но не в моем праве судить. Правильно, да? То есть, как бы, не суди, да не судим будешь. У них своя судьба, там, свои заморочки, им дальше двигаться...
В гиену
остро после, да, после, это... после, там, после того, как они оставят этот бренный физический мир, им дальше двигаться. Вот, а там законы совсем другие. Поэтому...
Как они там объяснят, почему они решили?
То есть, да, здесь это можно все объяснить словами. А энергии-то на самом деле они как бы, ну, это немного другого толка. Потому что те люди, которые работают с энергиями, да, они понимают, что есть как бы низкого толка энергии, есть. Высшего толка энергии. Вот, соответственно, как бы, ну, кундалини это немножко как бы так супер приземленная тема.
Давайте не углубляться в кундалини. Ну правда.
Я вообще, я свою кундалини никому не покажу. И никому не хочу, чтобы.
Я однажды в кундалини погрузился,
две недели. Надо разбираться во всем, надо понимать, что как бы да, есть определенные вещи в этом мире, которые, может быть, ну, как-то не так складываются, как тебе хотелось бы. Ну, в общем, ну почему бы и нет такая тема. Ну, как бы я.
Раз про кундалини.
Нет, просто Россия у нас всегда такая страна была, да, то есть она была против этого всегда. Но на самом деле это огромная проблема для. Жителей нашей страны, потому что действительно некоторые себя ощущали таковыми и не могли себе позволить. И вот они создавали семью, жили там долгое время там, с детьми и с женой, а на самом деле им хотелось совершенно другого. Всю вот эту вот злобу и ненависть вот, к этой системе они выражали там, я не знаю, скандалами, драками в семье там, и так далее. Ну, как бы, а так ему нужно было просто иметь социальный статус.
Не, вот. Естественно.
А, соответственно, если бы он был другой ориентации и показал бы всем, что вот он другой, то у него бы уже был,
прав,
не
то,
было бы социального статуса.
В том смысле, что любая фрустрация, а вот то, что там Кирилл описывает, это реально фрустрация, она, конечно, выплескивается в какую-то, ну, как правило, в какую-то агрессию.
Да, агрессия. Первое, когда человек себя сдерживает и не может раскрыть себя, он начинает как бы проявлять себя очень не тактично.
Поэтому, уважаемые слушатели, если вы в последнее время замечаете за собой приступ агрессии, взгляните на себя внутрь, это
вы,
значит,
скорее
что...
всего, гей.
Нет, не скорее.
Злой агрессивный.
Скорее всего, это какая-то недосказанность.
Да, хотел что-то серьезное советовать нашим слушателям.
Недовысказанность.
Что-то, значит, вы себя где-то сдерживаете. Значит, надо немножко остановиться.
Из-за этого, кстати, онкология. Онкология, как бы, это болезнь, которая четко от головы. Это как бы фундаментируется какие-то проблемы, недосказанности и так далее. Соответственно, начинают развиваться опухоли. Вот, поэтому говорят, что у нас в России тоже большой процент онкологически больных. Вот, и, соответственно, это тоже... является одной из причин, что люди не всегда могут сказать то, что они думают.
Хорошо. Давайте сейчас, друзья, я напомню, что у нас в гостях Джузеппе Жестко, он же Децл, он же...
Летрак.
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 Правильно?
Летрюк.
Летрюк.
Да.
А почему по-французски? Вот. По-французски.
По-французски.
А, ладно, тогда ну вот. Рэкати.
На самом деле, вот, мне, так сказать, очень интересно было... Я давно вообще мечтал об этом спросить. Нет, ну вообще про путь вот человек, который с децельного, простите за каламбур, очень остроумный, возраста и состояния, так сказать, начинает выступать на сцене, что, в принципе, для человека юного, наверное, противоестественно. Каким-то образом, я не думаю, что у него там у тебя, в смысле, изломанная психика чудовищ. Ну, каким-то образом явно это наложило какой-то отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Чем ты сейчас занимаешься? И как вот из этого, из той ситуации выкарабкался, если она была?
Ну, я занимаюсь тем же, чем занимался, музыкой, да, поскольку вот как так я выбрал это своим путем по жизни, да. Просто сейчас...
А ты сам это выбрал вот в том юном возрасте?
Наверное, частично мне помог там отец, частично мне помогли друзья, частично как бы, ну, выбрать свой путь. Выбрать так именно. И должно быть. В
наверное,
принципе,
да.
Я считаю, что, ну, как бы человек должен определяться, ну...
При помощи самых близких людей,
да,
естественно.
Да, самых... ну, не суть. Соответственно, я понял, что для меня этот путь открывает очень много перспектив. В первую очередь, да, ну, и... понятие, для чего мне эти перспективы, ко мне пришло чуть позже, нежели чем тогда, когда я начал этим заниматься. Тогда это было просто прикольно. Да, я там занимался брейк-дансом, mm-hmm. потом в какой-то момент мне предложили там записать трек там и так далее. То есть для меня это было все как-то, ну, не знаю, как театр, не знаю, mm-hmm. как что-то такое. То есть я с детства очень-очень любил какие-то там перформансы устраивать, там уже там, с 4-5 лет в Сочи меня все ждали там в местном кафе, и как, когда я приду, буду рассказывать там стишок про бычка. Mm-hmm. Обычно музыканты делали вот именно вот в эти там 3 минуты самую большую часть своей выручки, как бы, ну не суть. Просто это было так всю жизнь. Вот, и, ну, я решил продолжить этим заниматься, но заниматься этим по-своему. Да, поскольку я знаю все подводные камни, у меня там, я видел, как это, здесь развивалась эта индустрия.
Они те же самые, на тех же местах подводные камни, что там 15 лет назад, что сейчас?
Да, никуда не сдвинулись.
А можно хоть намекнуть? Понятно, что мы вряд ли...
Монополизация, личностное, личные отношения, то есть как бы там...
А, то есть все вот так вот?
Ну да, все очень такое. Вот, но... Она ситуация начала меняться с появлением интернета не так давно. Вот, потому что появилось пространство свободное для собственной реализации. Да, и, соответственно, если ты делаешь что-то интересное, это по-любому заметят. Раньше такого не было, раньше надо было иметь договоренности на телевидении, на радио и так далее, да, то есть ты должен был знать людей или как-то пробиваться, или как там стучаться в закрытые двери, пихая свою кассету, там, диск или еще что-то, и говоришь, что вот-вот-вот-вот, послушайте это, может быть, вам понравится, может, вы поставите в эфир. Сейчас все гораздо легче. Сейчас человек делает продукт, не знаю, там запускает новый YouTube или еще на какие-то там сервисы, соответственно, там какие-то, как их называют?
Соцсети.
Соцсети, да, вот. И, соответственно, это само по себе в сарафанном радио начинает mm-hmm. работать, если mm-hmm. это действительно интересно. Mm-hmm. Вот. Таких возможностей, когда я начинал, не было ни у кого. Сейчас эта возможность есть у всех.
Ты сейчас сам себе командир.
Без исключения. Ну да, так, нет смысла.
Сейчас они... любой сам себе.
А нет, ну, ну, нет смысла не примыкать никому. К какой-то большой компании, которая держит монополию, потому что она уже не держит монополию. Потому что есть утечки.
Нет, а ведь дело же, да, я так думаю, с точки зрения молодого музыканта, ну, предположим, понятно, что он, наверное, в первый период, у молодого музыканта есть полное ощущение, что он гений. От гению, как известно, ничего не нужно, только холст, типа,
и масло. Я могу объяснить,
в
тот момент, когда я начинал, да. я не хотел быть никакой звездой, никаким там супер там, музыкантом или еще что-то. Мне просто было интересно. Мне mm-hmm. просто нравилось. Я никогда не думал, что так будет, что раз и вся страна начнет слушать, там раз это везде по всем... То есть это мне не нужно было. Сейчас многие артисты начинают уже...
С таким прицелом.
Да, с таким прицелом.
Коммерческий подход изначально закладывается в свои
желания. Ну, может,
там
не обязательно коммерция.
Это не совсем правильно.
Если ты хочешь быть славой, ты не обязательно хочешь ее конвертировать в бабки. Некоторые люди просто на этом повернуты.
Ну да, но это неправильный, путь. Вот, потому что она придет в тот момент, когда она ему не нужна будет.
Угу.
А, ты не до этого мир будет с ним играть и кидать его в разные такие ситуации, которые будут показывать, что он просто дурачок, как бы, так думает.
Ты не подсел на этот наркотик славы?
Ну, это, конечно, очень приятно, когда ты можешь там объявиться где угодно, и где угодно тебе будут рады. Но не все артисты имеют такой статус.
Ну, про тебя конкретно ты имел такой статус. Ты был
суперпопулярный. Ну, и сейчас я, ну, то есть в связи с тем, что я ограничил свое появление на телевидении, вот это вот, да, постоянное навязывание продукта и так далее, да, то есть если человеку интересно, он заходит в интернет, интересуется, что же Децл делает там сейчас.
Да.
Вот,
как
там,
вот мы, например.
В поисковиках, mm-hmm. да. Ему там выдают кучу фотографий, кучу видяшек новых, кучу там новых композиций и так далее. Вот. И в принципе человек видит, о, нифига, а как это так? То есть, да, у человека идет, ну, жизнь, движение и все такое, а я не знаю. Вот, интересно, надо посмотреть. Это вот как называется, как это, дефицит информации, соответственно. Ну,
это мне твой концепт.
Да, мне приятно такое отношение людей, что вот им интересно, что вот они как бы раз цепляются за какую-то там фразу, еще что-то, за какой-то трек, и начинают дальше уже углубляться.
Ну, то есть имеется в виду случайный человек, знаешь, вот в самом конце 90-х, когда только-только вот начали, получили в стране сотовые телефоны, я помню, мы все себе накупили прямых номеров, считалось все-таки пафосно, а у меня до сих пор. Ну вот, один парень, значит, мы все спрашиваем, а зачем у тебя этот префикс дурацкий? Еще тогда были 902. Он говорит, знаешь, я не знаю, ну, так сказать, он просто экономил деньги, или на самом деле у него была такая концепция. Говорит, понимаешь, случайные люди, когда у тебя такой вот номер, они не позвонят. 902, тогда это все дикостью было. То есть ты же имеешь в виду, что случайный человек, так сказать, просто так... Где тебя не наткнется, а только осознанно как-то можно тебя найти.
Да, не интересует навязанная популярность, не интересует просто СМИ-персонаж, а интересует, чтобы люди углублялись в продукты, как бы понимали, о чем идет речь вообще, насколько глубоко это все.
Скажи, пожалуйста, а вот твоя, так сказать, не знаю, можно ли корректно ли называть это карьерой, ну да, карьера музыкальная, или работа твоя, так сказать, в этом жанре, она плавная? Или был период какого-то скачка? Вот когда ты перестал быть, так сказать, подростком, перестал быть Децелом, но еще не стал условным Джузеппе Жестко?
Ну, вот жизнь, она вся какой-то? Волнами, вообще все свет и вибрация.
Что-то волнами, а что-то ступеньками, я про это спрашиваю.
Ну, нет, наверное, все же волнами. Да. Сейчас такая вот... Я, честно говоря, не могу иногда прочувствовать заранее, когда эта волна начнется. Да? То есть так был спад, потом опять подъем, и вот сейчас это все как-то вот... Не знаю, наверное, волнисто, но все-таки вверх идет, а не вниз. Вот, поскольку я сотрудничаю там много с Европой, там, с Соединенными Штатами, с Ямайкой там, и так далее, потому что, ну, как бы объем работы он увеличился, раз, и плюс это как бы присоединились еще другие континенты, это не только на Россию. То есть у меня изначально как бы, ну, цель свое творчество вынести за пределы Российской Федерации, чтобы, ну, не только здесь знали, воспринимали и любили мое творчество, но и там, потому что я не первый год уже, не первое десятилетие уже делаю треки на английском. Ну, то есть с первого альбома у меня в каждом альбоме был там 1-2 трек, там 2-3 песни на английском. Соответственно, я к этому стремился с самого начала своего пути. Я, ну, как бы добьюсь своего, но в определенный момент, всему свое время. Вот сейчас просто так получилось, что я вот на такой свободной волне, без поддержки лейблов, без поддержки там каких-то там менеджерских команд и так далее. Вот, ну, пытаюсь как-то сам в этой схеме разобраться. Как только я ее, ну, досконально изучу, пойму, как мне двигаться дальше, вот именно в направлении там... за пределами России. Я активизируюсь еще сильнее. Сейчас пока так это...
Я понял.
Тестовые какие-то...
Ответь, пожалуйста, знаешь, такой вопрос? Вот у нас сейчас, кстати, друзья, это пока такой абстрактный анонс. Скоро на канале «Культура» запускается, вот, по-моему, фантастически клевый проект под названием «Большой джаз». Там приедет Новоорлеанский, настоящий такой профессиональный, какой-то суперский джаз-бенд, и будет там с нашими музыкантами работать. Я так полагаю, мы еще по этому поводу поговорим там с нашими коллегами, но я так понимаю, что результат будет такой, что новоорлеанские ребята приедут и скажут нашим джазменам: вы очень клевые, скажут они, но то, что вы называете джазом, это просто немножко другое. Вот я не знаю, понимаешь, да, в чем вопрос? Вот ты пытаешься выйти, так сказать, на Запад с тем, что они называют хип-хопом,
но
я не знаю,
уже
или ты это называешь?
Я протестировал свою музыку и свое творчество там не раз, и это все воспринимается на ура.
Да?
Да, это раз. Два, я частенько работаю с джазовыми музыкантами, с Олегом Бутманом, мы часто работаем, братом Игоря Бутмана. Вот. А он, в свою очередь, жил долгое время в Америке, и там же тоже работал джазовым барабанщиком, и никто из черных братьев ему не говорил такого. Хотя, опять же, да, есть такой момент, что белому человеку свинг почувствовать немного сложнее, чем черному. Вот. Выступали мы в Dizzy's Coca-Cola Club в Нью-Йорке вместе с Олегом и с Наташей Смирновой.
Ух ты.
Вот, тоже с джазовой импровизацией. И на самом деле, я могу сказать, если бы как наши джазовые музыканты пытались как-то сотрудничать с современными стилями музыки, то, возможно, они как бы приходили к новым открытиям вот, для себя в первую очередь. Вот, поскольку они тоже немного консервированные, консервативные.
И консервированные.
Да, вот. И мало сотрудничают с альтернативными музыкантами, соответственно, у них как-то это все аутентично получается.
Ну вот, вот американская субкультура. В Америке же, да, большая часть проходит таких заграничных попыток, экспериментов.
Нет, 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 нет. Больше даже в Европе. То есть там Ибица, Майорка, Барселона.
Вот ну так... вот наша русская, вот такая с 90-х рэп-культура, она сильно отличается? И в какую сторону? Потому что у нас, ну, там рэп это прям такая музыка веселых, богатых людей, а у нас...
И немножко бандитских.
И немножко, да, и гангстерских, ну, с гангстерским, конечно, налетом. А у нас такая, зачастую такая депрессушка про нашу, ну, сложную жизнь.
Если брать именно вот рэп как стиль, в России умирает сейчас.
Умирает?
Ну, то есть умирает, да. И возродиться ему будет очень сложно, если он не переключится на именно вот эту легкую, танцевальную,
веселую, умную.
Да, ни к чему не обязывающую музыку.
А почему умирает-то? Из-за депрессухи своей?
Да.
А, то есть все, народ устал.
Ну, то есть это слушают только дети. Да. Вот. А ну, там взрослые, некоторые, те, кто имеет отношение, там, группировка, там, группировка всяким, там, интересно, они еще вот как бы, ну, то есть вот эта районная тема интересна.
Мне кажется, там еще есть один, извини, что перебил, еще один момент. Просто там, как правило, извините, друзья, но там, как правило, очень слабые абсолютно детские школьные тексты.
Ну вот, да, и в том же, я смотрю, сад, я смотрю на это творчество так, что вот мне стыдно было бы поставить сыну, да, послушать, или нет. И вот если бы он повторил, там, допустим, мой текст в школе, да, вот, было бы мне стыдно за то, что он повторил этот текст, или нет, вот с этой как бы позиции.
Понятно.
Так, завтра с папой в школу, пусть папа дочитает, уже интересно стало слушать.
Друзья, прерываем, сейчас у нас новости короткие, а потом вернемся. Что-то у меня опять настроение испортилось.
А мы вложили свой куда-то. Может быть, имеет смысл проверить?
Проверь,
Лёх. Вот эти инвестиции.
А как ты уже проверишь?
Ну как, подниму документы.
Друзья, у нас в гостях сегодня Джузеппе Жёстко, он же Децл.
Он же Летрек.
Он же Летрек.
Летрюк.
Летрюк. Что ж такое за трек?
Можно выхватить от певца.
Он же Летрюк. Мы называем его Кирилл в нашей беседе, друзья. Очень. Ну вот, собственно, мы и беседуем. Пожалуйста, можете свои сообщения и соображения. Ну, пожалуйста, только, друзья, во-первых, пошел, вот, ну, там, с продолжением, пишется через, ну, Зуза, пошел. Да. Вы не позорьтесь перед гостями. Пишите, короткий номер 5533 в начале сообщения слова «Маяк», ваши вопросы, ваши соображения, ваше, там, не знаю, мнение относительно перспектив и музыки вообще, и... А это хип-хоп, да? Вообще так, ну, в широком смысле.
Да нет, я экспериментирую, я бы не стал себя в рамки загонять, да? Именно хип-хоп музыки. Сейчас в основном дэнс-холл, регги-музыка, вот... А. В конце послушаем передачи.
Послушаем, да.
Кирилл, а ты когда говорил, что я своего добьюсь, вот мы когда говорили, что жизнь волнами идет, говоришь, что мы не только в России, но и за рубежом, я своего добьюсь. Я так смотрю на тебя и понимаю, что своего это не значит славы и денег. Чего своего?
Ну,
да, вот нормально,
признание, парень, творчества.
Признание творчества.
Признание цель. Творчества, да. Ну, то есть, как, допустим,
а миссия, как,
там...
Ты же, ты же что-то несешь людям.
Ну, вот интересно, когда иностранцы начинают там русских писателей обсуждать, да? Ну, вот. Ну... И с достаточно умным лицом. Достоевского, там, Булгакова, там, да? Вот. Хотя Булгакова, мне кажется, вообще на английский язык невозможно перевести. Вот. Мне интересно, это странно даже, как там, типа, там...
Не, ну, кстати, подожди. Вот есть мнение, кстати, оно такое вполне авторитетное, что, например, Шекспир по-русски, по крайней мере, в переводе Пастернака, ничуть не уступает английскому оригиналу. Если не сказать больше.
Слушай, да, там Пастернак основной.
Просто английский, конечно, я и говорю, что английский такой достаточно упрощенный язык. И, соответственно, все вот эти вот сложные обороты и так далее, они немножко по-другому все равно выглядят, нежели чем если это написано на русском. Вот, потому что язык у нас богатый. И, ну, изъясняться можно вот прямо очень-очень интересно.
И ты все равно видишь, пишешь на английском, пытаешься прорваться за границы
богатого языка. Да, чтобы поэзия была признана там тоже. Потому что, ну, как бы, я знаю, ну, не только английский, не только русский, еще там частично французский, испанский, и еще диалект патуа, и почему бы мне не развивать свои способности. Патуа, патуа, это вот айток на Ямайке разговаривают бывшие рабы.
А Толя, ты же, ну-ка, да, как это... Да я сам уже забыл, сейчас, как же он говорит?
Я брада!
Мигут, мигут.
Ми брада.
Он был на Ямайке.
О, мабуда, я смалаен.
Они мне сказали, когда будешь на рынке, никогда не говори, типа, no thank you. Скажи «ми гуд», типа, все нормально, я
окей.
Подожди, а как ты сейчас сказал «ми брудер»?
Нет, это о ма Будда, yes, my lion. О ма Будда, типа, о боже, типа, о мой Будда. О ма Будда. Это да, мой лев, yes, my lion.
Весь диалект заключается не в том, что они как-то интонационно меняют, они просто слова по-другому имеют смысл.
Интонационно тоже, они же...
О ма Будда.
То есть я это I and I, я внешний, я внутренний. I and I, да.
Ох ты, лихо какая.
Вот, то есть...
Не, на самом деле, можно по-ямайски люди. Говорить и по-русски, если все слова...
Но я все. Могу сказать, что по менталитету черные ямайцы — это прям вот, не знаю, деревенские русские. Прям вот в ноль. Никакого отличия, только цвет кожи. То есть вот как они общаются, как они себя ведут, вот, ну, то есть да. Это, они очень похожи на русских, вот это прям даже очень странно.
Я вот рассказывал случай, я там был, ты там, видимо, пробыл долго, а я всего неделю. Но тем не менее, значит, вот мы идем, мы вышли из нашего отеля и идем в сторону какого-то городка, Негрил, кстати, он назывался почему-то.
Это самый благополучный городок.
Да-да-да. Но мы, тем не менее, так внутренне идем, значит, Негрил, потому что нам нужен банкомат, чтобы снять денег наличных местных. Идем, на нас встречу идет этот парень, шапки, значит, смешной. Вот, мы говорим, значит, здрасте, где тут у вас, мол, банкомат? А, говорит, пойдемте, разворачивайся в противоположную сторону, идет вместе с нами. Мы минут 40, значит, идем. Он болтает, расскажет, что он вырезает фигурки, предложил нам, говорит, а хотите еще купить это самое?
Часто получается, никогда не просите местных жителей показать вам дорогу куда-либо. Они вас приведут в другую сторону.
Наоборот, он нам показал банкомат, значит, мы все там сняли денежки, он предложил купить фигурку, мы отказались, купили что-то другого. Вот. И, значит, потом пошел с нами обратно, туда же. Еще. Я ему говорю, послушайте, а вы куда, собственно, шли-то? Он говорит, куда? Точно! И куда-то пошел, значит, ну, свернул и пошел дальше. Он два часа, ребят, бродил с нами.
Ну, так это же нормально.
А, точно, и ушел.
Это нормально.
Очень хороший
парень. Человек общительный, да. Вот забыл, что у него там было. Он с вами отвлекся от повседневных проблем.
А ты там, я смотрю, ну, понимаю, на Ямайке такой завсегдатый.
Ну, не то, чтобы прям завсегдатый, но я достаточно...
Достаточно часто там.
Ну, не то, чтобы достаточно часто, но достаточно досконально знаю всю культуру.
А ты живешь там вот в белых отелях или уже нормально, уже как-то на вписках?
Я все-таки предпочитаю, да, вот как раз Негрил и белые. Ну, не то, чтобы они прям белые отели, просто там нормальные пляжи. Вот, ну, не суть. Сейчас вот, например, Люси Грин, она тоже радиоведущая, да. Она же там давно висит на Ямайке.
Да?
Да.
Это там очень весело.
Да, и она не хочет, мне кажется, оттуда уезжать, там круто вообще.
Не знаю, я бы съехал, потому что, знаете что, там ужасно расслабляет. Вот я не знаю, почему Кирилл не расслабился до полного,
не,
так сказать,
там вот, типа, амебообразности. 2-3-4 недели, и все, и хватает. А потому что да. Там именно такой идет поток творческой энергии. И тебя в какой-то момент начинает разрывать, и ты хочешь куда-то да. Ну, бежать куда-то и выпуск, делать, наверное. Да, бежать и делать что-то.
Тебе кажется, что все возможно.
Да, все, ты супермен. Но это такое, оно, еще Ямайка, она на разломе, там земля вся из красной глины, то есть оно такое место достаточно интересное энергетически тоже. Mm-hmm. Вот, там именно для творческих людей.
А тут видно от друга какого-то смс-ка. Кирюха красавец. Никогда не забуду, как сидели у тебя в мини, и ты клип презентовал. Давай возвращайся, респекта тебе. Знаешь, парни,
да? Я никуда не уходил, ну, не знаю, может
У тебя
быть.
Мини был?
Да, был. Но у меня много людей сидело в моем бите, в мини, и в... Ну, в общем, я общительный человек.
Достаточно. Так, вот вам вопрос. Кирилл из Самарской области, кстати. Отличается ли публика в больших и малых городах? Как тебе публика, например, в Тольятти?
Вообще гастрольный график.
В Тольятти я недавно был, да. То есть, ну, в Тольятти.
А мы тебе звонили в Тольятти, нет, на той неделе?
В Саратов.
Саратов.
Вот. В Тольятти так достаточно тяжелая публика, но вроде как раскачал под конец. Вот, потому что они такие, ну. Ну и плюс место было, видимо, такое достаточно. Как сказать?
Какое? Аккуратно.
Аккуратно. Да, вот. Но не суть. В основном все последние выступления все проходят на ура. То есть люди сразу забивают там уже на несколько месяцев вперед, а повторное выступление. Вот, потому что, ну, не знаю, в связи с чем это связано, вот сейчас программа полностью поменялась, то есть, опять же, это не совсем хип-хоп, это в большей степени даже вот, ну, как бы все танцевальный дэнс-холл, то есть такая ямайская музыка, mm-hmm. уже тун-тунк, тун-тунк, и все танцуют. Вот, и всем очень нравится, все на позитивных эмоциях, значит, все улыбаются, вот, и плюс я никогда не отказываюсь фотографироваться, давать автографы, это очень важный момент. Многие артисты после выступления такие, да ну нафиг всех там, типа, я устал. Не трогайте меня, я звезда.
О, а у тебя есть свой?
У меня последний раз такое было в...
Как называется?
А?
Райдер.
Конечно, у каждого артиста есть.
Ой, райдер. Как я мечтаю. Вот у нас у Ради Джей вообще ни одного нет никакого райдера, да?
Вот мне чай принесли.
Ну, опять, ну, будет проще, к тебе потянутся люди, как бы, сейчас.
Подожди,
не так,
ты,
важно.
Толь, тебя перебил, ты говоришь, последний раз у тебя было... Вот...
Последний раз в Минске, вот то, что я там не смог дать автографы, ну, не так давно, потому что я просто отрубился после выступления, сразу вырубился, потому что у меня был там перелет 9-10-часовой из Таиланда, потом у меня выступление сразу в Москве, потом я не спавший и поехал в Минск, там мне не удалось поспать, и я выступил, и уже после выступления такой думаю, ну, сейчас дам, сейчас раздам автографы. И, короче, раз и отрубился, просто уснул.
Подожди, а ты вот сказал, что ты сам сознательно выбрал тактику самоустранения из медийного пространства.
Да.
Ну, действительно, нету клипов. Ну, и вот так.
Не
я,
прямо,
я тебя чаще
не прямо
в жизни встречал, вот почему-то в течение года, угу. Чаще встречались мы где-то вот на каких-то мероприятиях. Вот там на The Antwoord мы видели тебя, угу. Чем вот в медийном пространстве. Это как-то влияет на, не знаю, на количество людей на концерте? Ты продолжаешь,
да,
собирать аудиторию?
Да, потому что это социум, у тебя идет прямой контакт.
Сын вошел в студию.
А ты можешь это туда зайти обратно, пожалуйста?
Ну, человеку интересно, ладно, можно не показывать.
Да, я понял, окей. Ну, у вас просто интернет-трансляция. Ну, не ладно, ладно.
Посмотри, посмотри туда. Вот. Кого хотим, того показываем.
Окей,
я понял. Не показывать, парня?
Не надо.
Ладно.
Вот, Я сбился.
Как это влияет? Вот тебя
на количество
видно,
людей
тебя
концерт.
Не слышно. Народ собирается, много народа.
Нет, меня видно и слышно, но ты видишь, вот как бы ты же говоришь, что ты меня встречаешь где-то на мероприятиях. То есть у меня личное общение с людьми идет. То есть я не телевизионный СМИ персонаж, которого можно увидеть только на телевидении, а я тот человек, которого можно увидеть у себя в городе, там, да, поздороваться, за руку пообщаться, там, ну, как-то. То есть,
то есть, если к тебе подойти в клубе и сказать, Кирилл,
нет
привет,
барьера и стены, окей. Да, нет барьера и стены, нет там двух охранников злых, которые охраняют там, ну, то есть, как бы, это нормально.
Нет,
но
с точки зрения бизнеса и шоу-бизнеса, там, ну, вот, законов существующих, все же как считают, побольше клипов, вот, завалить все возможные ротации, и тогда где-то там, не знаю,
сейчас это не
соберутся
так.
Залы.
Сейчас это, да, это может быть частично так, но твои поклонники или там слушатели в этот момент, они одноразовые. Как только ты пропадаешь, к тебе интерес пропадает.
Угу.
Вот. А здесь стабильный интерес всегда.
Ну, я вспоминаю, помнишь, Илюх, твоя любимая песня? «Ягоды малина».
Да.
Услышали Коступовс. Где она сейчас?
Ну, а поклонники остались.
Немного их, а нас, вернее. Но остались. Нас к себе манило, я помню.
Ну, не суть. Просто вот это личное общение, сарафанное радио, когда люди имеют возможность спросить у человека, как, что, и где, и почему. И, в общем, как бы они видят, что он реальный. То есть это вызывает больше интереса, нежели чем телевидение постоянно.
То есть в плане концертов ты... исполнитель востребованный.
Да.
Не проиграл после этого эта концепция? После того, как ею воспользовался?
Нет, более того, я могу сказать, что собираю без рекламы, вот, а с хорошей рекламой я собираю большие площадки. Uh-huh. Вот. Ну, то есть сейчас проблема очень большая, как бы, существует в том, что необразованные...
Прости. Сейчас проблему озвучим после паузы.
Я, на самом деле, хотел бы задать вопрос, который минут 35 назад начал формулировать, но ушел в ямайскую, да? Ну, так. Вот смотри, каждый, значит, музыкант, артист угодно считает себя, полагает себя иногда справедливо, но чаще нет, гением. Ему не нужен ни продюсер, ни, не знаю, ни тот, кто направит его, ни тот, кто познакомит. Помнишь, ты говорил про всякие подводные камни и так далее. Uh-huh. Окей, сейчас изменилась ситуация. Сейчас уже, ну, лейблы, они есть формально, но понятно, что их значение, вес и смысл гораздо меньше и жиже, чем раньше. Но вот что пришло на смену лейблом там, или продюсером, которые там собирают разные наны, которые помогают человеку, ну, так сказать, что-то сделать, а не только сидеть и с ощущением собственной, так сказать, гениальности.
Ну, сейчас продюсер вообще в России, как бы, это же топ-менеджер.
Угу.
Ну, вот, то есть есть продюсер, который продюсирует, то бишь делает музыку, правильно?
Музыкальный продюсер.
Так. Вот. А все остальное — это менеджмент.
Ну, вот этот институт музыкальных продюсеров, он есть?
Он есть, но не в России. В России, опять же, это вот такая монополизированная, местечковая ситуация. То есть есть некий Крутой, есть некий там Александр Яковлевич, есть некий там Боря Зосимов, которого уже нету, да, есть некий там...
А Боря Зосимов? А, Лена Зосимова. Без ТВ, все, вспомнил.
Боря Зосимов, вот он в Америке сейчас. Я так не знаю, где он сейчас, короче, но не суть. Но вот когда я...
Ну, понятно.
Он, вот, потом Азиин Шпиц, да, который там царство небесное, вот. То есть вот определенная вот эта...
узкая компания.
Компания, да, она сформировала для себя комфортный круг, который как бы с ними постоянно советуется. И без них вот в этом как бы топовом поп-бизнесе не происходит никаких движух, как бы такая тема. То есть, если ты хочешь, чтобы что-то происходило, тебе надо либо там с Аллой Пугачевой быть знакомым, либо там с ее, там, не знаю, кто он там, внучатый племянник, крутым там, с Игорем или с каким-нибудь там, опять же, да? Вот, понятно. То есть, тебе надо знать кого-то вот оттуда, с топовой верхушки, либо того, кто к этому человеку приближен, да? Сейчас ситуация...
И до сих пор у нас именно так.
До сих пор.
Вот эра интернета, вроде ты говоришь, что можно...
Нет, это им немножко подорвало. Да, то есть это им бизнес немножко подорвало, потому что сейчас, ну, многие артисты, которые уже имеют статус, они просто не обращаются к продюсерской компании, поскольку продюсерская компания не выпускает носителей сейчас. Да? Сейчас... Точнее, она, может быть, и выпускает, но носители не продаются, потому что есть социальные сети, конечно, потому что есть интернет, где все это качается бесплатно, и выходить из дома не надо за диском.
Понятно.
Вот. Соответственно, почему раньше артисты обращались в рекорд-лейбл? Это потому что рекорд-лейбл мог помочь им записать альбом.
Ну да, и распространить его.
Напечатать его и распространить. И артист получал как бы какой-то процент, погасив как бы задолженность за запись альбома.
Понятно.
Сейчас люди записывают дома не менее качественно, чем это записывалось раньше на больших студиях, поскольку технологии позволяют. Вот, и распространяют сами. Ну, и получают там, не знаю, в iTunes, еще где-то какие-то там доллар, два, три, там с продажи, там, я не знаю.
Ты, кстати, только ответь, пожалуйста.
Значит, 33 цента на самом деле.
Ответь, пожалуйста, односложно, потому что мы уже через 30 секунд будем твою песню запускать. А вы реально не обращаясь, так сказать, к традиционным средствам распространения? Не просто, так сказать, свое творчество распространять, но зарабатывать.
Да, реально.
Не обращаясь к традиционным средствам.
Совершенно реально. В наше время это очень-очень-очень-очень реально.
А теперь у нас есть буквально 10 секунд. Можешь рассказать о песне, которую мы сейчас будем слушать?
Да, эта песня называется «Call the Backup». «Зовите подмогу из космоса». Вот. Исполняю ее я и мой друг Джабари. Он еще не популярный артист на Ямайке, но он с Ямайки, и я его записал там. Вот текст, который он поет, мой. То есть я ему написал, попросил его спеть определенным образом. Вот, в общем, такая получилась композиция, очень интересная. Регги.
Кирилл, спасибо тебе огромное.
Вот,
спасибо, Кирилл. И удачи.
Спасибо вам.
Джузеппе Джоскин на «Маяке».
До свидания. Пока.